Итак, мы с вами выяснили, какова была роль писателей и интеллектуалов в, скажем так, критике и развенчании капитализма. Писатели всячески доказывали, что капитализм – это плохо, а социализм – это добро. И множество писателей известных и авторитетных удивительно во многих вещах были противниками друг друга, во многих вещах не соглашались, но почти у всех этих людей не возникало желания сказать что-либо в защиту капитализма. Даже Достоевский, который написал «Бесов», предвосхитивший фактически реальный социализм, во многом пророческая книга, все же тоже не стремился как бы изобразить капитализм как нечто, содержащее в себе ценности. Ну, в 20 веке есть, правда, Айн Рэнд, американская писательница, которая именно в индивидуализме личностном видит основу как социального устройства, так и романы ее написаны именно как апология вот этой личности, свободной от различных форм коллективизма. Но все же это такой относительно небольшой феномен. Но вот интеллектуалы, конечно, сыграли очень большую роль. Наибольшую роль сыграл Маркс, конечно, не сколько своей теории. А теория Маркса вызывала большое количество вопросов. Да, и мы с вами говорили о том, что, там, скажем, существует противоречие между первым и третьим томами «Капитала», что есть проблемы, связанные с тем, что у Маркса увеличение органического строения капитала приводит к снижению нормы прибыли, что противоречит фактам. Но здесь Маркс был не только экономистом, да, почему его тяжело было опровергать, потому что он был и историком, и экономистом, и философом, и социологом, то все в одном. Там, где он проигрывал на одном поле, он убегал на другое. То есть, если Маркс проигрывал как историк, он убегал на поле экономики, или наоборот. То есть, вот эта политика перебежек коротких, она дала свой эффект, например. А? Спринтер, да. Спринтерский бег. Так вот, Маркс в первом томе «Капитала» пишет не только об абстрактных вещах, а потребительная стоимость, меновая стоимость, абстрактный труд, конкретный труд. Есть категории, но есть и главные, в которых нарисован процесс первоначального накопления капитала. А как изображает Маркс это первоначальное накопление капитала? Что было достаточно большое количество фермеров на земле в Англии, что жили они более-менее свободно. Но капиталисты для того, чтобы получить дешевый рабочий труд и высокую прибыль, должны были этих людей неким образом привлечь к себе. А как это сделать? А как это сделать, если они фермеры? Если они на своих лугах выводят овец. Что? Ну, вы же наверняка знаете из истории об огораживании земель. Овцы пожирают людей. Когда, как говорит Маркс, были приняты законы, запрещающие, во-первых, бродяжничество. За бродяжничество очень серьезно каралось. Их практически согнали с земли, как показывает Маркс, а те согнанные люди пошли в города, вынуждены были идти в города. И придя в города, им некуда было деться, кроме как наниматься капиталисту. А капиталист здесь их и ждал. Он их нанимает и начинает дубить. Дубить кожу, и из нее получает прибавочный продукт. В результате этого мы получаем довольно четкую картину. Как ее изображает Маркс как историк? Первоначальное накопление было, говорит Маркс, таким, что можно сказать, за 3% капитал еле шевелится, за 30% он уже проявляет определенную прыть в своих действиях, а за 300%, говорит Маркс, нету такого преступления, на которое бы не пошел капитал для того, чтобы извлечь такую норму прибыли. Капитал с головы до пят, из каждой своей поры, из каждой своей клетки источает грязь и кровь. И первые миллионы – это всегда миллионы, нажитые нечестным путем.
Почему?
Маркс даже такую фразу высказывает о том, что мемуары всех миллионеров обязательно начинаются со второго миллиона. Потому что как нужен наш первый миллион, об этом умалчивают. Вот Сорос как-то получил деньги, а потом хоп-хоп-хоп-хоп, и уже, значит, миллиардер.
Почему? Тут как-то я смотрела передачу с Костнером, там, ну, не помню честно, но какой-то крупный бизнесмен, тоже миллионер, вот, он рассказывал, что они начинали...
Что такое, Костя?
Они начинали в начале 90-х там джинсами торговать, и как бы все получается.
Но мы сейчас переходим немножко к другой теме. 90-е годы это, опять же, тоже первоначальное накопление, так же, как сказал бы Маркс, эксплуатация. А детского труда вроде бы не было, но капитализм явно приводил к большим социальным издержкам. А Маркс описывает капитализм исторически четко. Есть синие книги инспекторов английских, которые ходили по заводам и записывали, как живут на ферме, на фабриках. На фабриках живут вчерашние фермеры, которых изгнали в результате огораживания. Но я же говорил, что увеличивается площадь выпаса овец. Овцы пожирают людей. То есть есть пастбища, да? Их много, маленьких. Закон об огораживании заключается в том, чтобы эти земли объединить. То есть все земли остаются как бы овцам и овцеводам. А все остальные фермеры, им негде работать. Они идут в города, а как я уже сказал, там сидит злой паук-буржуй и ждет, когда запустить в цеха. А в цеха, сами понимаете, какой труд, огромное количество жертв, людей там бывают эти все огромные машины, да, и все эти сооружения разрывают или на части, естественно, никакое там социальное возмещение речи быть не может, отпуска нет, выходных нет, начинают работать с 4 утра, ну, с 4 утра, с 4 лет, а начинают работать, ну, примерно то же самое. А это даже и не оговорка.
С 4 утра.
С 4 лет начинают работать, с 5-6 утра начинается рабочий день, продолжается. Ну, они подтаскивают что-то, ну их уже берут на фабрику.
Конечно,
уже что-то могут подносить, уже могут учиться.
Уже говорят
даже. Говорят.
Что-то могут делать такое мелкое, уже привыкать. К 5-6 годам уже бегать, заниматься. В конце концов, бегать могут быстро.
Да.
По лестницам. Да если погибнет, ничего страшного, новых нарожают.
У меня была
вот, то есть огромное количество людей гибло в этих цехах, антисанитария, детский труд совмещался с отсутствием всякого образования, жили люди в бараках, вместе мужчины и женщины, никаких отдельных помещений, спаривались, что называется, прямо здесь же, продолжение рода происходило. Эта картина описана не только Марксом, а вот в этих синих книгах инспекторов английских, которые ходили, все записывали. Он читал чтобы правду народ знал. Чтобы народ знал правду.
А, то есть государство начало принимать такие законы, чтобы... А потом народ должен знать правду.
Да? А народ должен знать правду, что капиталисты на этом наживаются.
А защитники не ходили, имеется в виду?
Кто ходил?
А кто обеспечивал
это? Государственные инспектора. Вроде бы. Ну, статистика, да, статслужба. Да, это выглядит именно так, но вы знаете, государственный механизм так устроен, что принимают закон, который порождает коррупцию, а потом принимают закон, который должен бороться с этой коррупцией. Это тоже противоречие, но... Ну, то есть, обхождение законов, это, да, особая тема. Ну, так вот, огромное количество погибших молодцев, средняя продолжительность жизни 30-35 лет, хлеб которые они едят. Английские инспектора исследовали на химический состав, на ценность биологическую. В общем, выяснилось, что там чуть ли не стружка и пилка туда, ну просто для объема что-то бахали, а хлеба там практически нет нормального, что от этого хлеба человек должен умирать в течение нескольких лет, потому что у него, ну, как бы это реально просто отрава идет. И пухнет еще человек от этого. А огромное количество заболеваний, которые никак не могли вылечиться, ну и понятно, вся эта антисанитария к чему приводила. И огромная нищета. Все это бросалось в глаза. Все это было фактом, собственно, да? Вот это было описано так. Возникает вопрос. Капитализм, говорит Маркс, породил пролетариат. Пролетариат не в виде там Шарикова и других, а вот в виде этих нищих генералов песчаных карьер. Да, вот есть же такой фильм, да, песня соответствующая. Ну вот, за что обидели вы меня там, за что? Ведь я ваш брат, я человек и так далее. Как бы, а почему я должен всю жизнь работать на других, на заводе, быть нищим и погибнуть в 30 лет, не узнав ничего? То есть людей не учили, ну если учили грамоте и письменности. Что? Нет, такого не было. Вот именно такой массовой нищеты. Нет, было бродяжничество, была нищета, но это не было вот таким колоссальным явлением в крупных городах. Это не так бросалось в глаза. Но были юродивые, которые жили там. Посмотрите, средневековый город. Ну, ходит там, ну, какая-то местная компашка из 50 нищих, которые проще, там, прокаженные, у кого-то ноги нет, руки, глаза, еще что-то, да. Но так, чтобы, как Горький описывает в начале романа «Мать», открывается, значит, утром придет это стадо на завод, как на бойню, и это серое, тусклое, унылое, вся жизнь людей, которая заключается в том, чтобы отработать, потом нажраться, забыться, и, как Горький даже пишет, что старшие-то не сильно осуждали младших за то, что они гуляют, пьют, ибо как бы ничего иного-то им светить как бы не было. Так. Вроде бы как и осуждают, но не особо, потому что и сами, во-первых, всем этим грешны, и с другой стороны. Ну да, да, да. Но здесь вот в чем дело. Маркс выдвигает тезис. Капитализм породил пролетариат. Хайек с ним соглашается. Хайек с ним соглашается. Но только объясняет это несколько иначе. Да, капитализм породил тех людей, которые бы при другой системе просто не существовали. То есть излишек капитала, который породил капитализм, да, породил нищету, потому что до этого их бы вообще не было. То есть биологического уровня дохода не хватило бы для существования этих людей. Как это доказать? Это очень просто доказать. Посмотрите на темпы роста численности населения до 17 века и после. А конец 18 века, начало промышленной революции, это колоссальный скачок рождаемости. В Европе именно. Не берем другие страны, да? И есть очень четкая идея, которую выразил Адам Смит. Он говорил, что есть объективный, единственный критерий уровня благосостояния народа. Но сейчас мы отбросим, вот опять же, азиатские страны. Это рождаемость. Чем богаче общество, тем больше в этом обществе рождаемость. Ну, понятно, что есть там исключения, но в целом мы можем признать, что такой вот феномен, наверное, имеет место быть. Ну, как? Да? И, по крайней мере, почему промышленная революция породила революцию и численности населения? Связаны эти вещи как-то или нет? Действительно, капитализм породил пролетариат. Потому что если бы не было капитализма, этих людей в принципе не могло быть, не было биологического уровня для их потребления. Теперь, что вообще рекомендовал Маркс? Почему нищих много, он говорил? Почему нищета? Почему значит, детский труд, женский труд и все это антисанитария? Кому это нравится, да? Неужели Хайек это оправдывает, как вы говорили, что буржуазные экономисты оправдывают детский труд, эксплуатацию и пожирание младенцев? Вот, все в этом роде. То есть они вообще не понимают, что это. Ну, вот Хайек и компания ниже с ними. Но вот эта антисанитария с точки зрения Маркса, она возникает почему? Почему? Потому что существует капитал. Капитал эксплуатирует труд. И в результате этот труд становится нищенским, унизительным. А Хайек объясняет исторический феномен иначе. Да, была нищета, но не потому, что капитала было много, и что капитализм был развит, а потому что капитала не было. Что капитализм сам был беден, он только возник. капитализм не мог сразу породить всех богатых и счастливых. Да, прискорбно, что существует множество лишенных элементарных прав людей. Но какова была альтернатива? Надо же сравнивать альтернативы, а не идеал. Можно сказать, идеалом было бы, когда люди живут совершенно, да, нравственно. Но реально был идеал, либо этих людей не будет, либо они будут, но вот такими. Возможно, с моральной точки зрения не очень приятно осознавать этот выбор. Но вот с точки зрения развития самого общества, понятно, что капитализм не мог породить благосостояние для всех сразу. Но он породил его уже через несколько десятилетий. Посмотрите на рабочего сегодняшнего. Где его 18 часов работы? Где его отсутствие отпусков? Где его средняя продолжительность жизни 30 лет? Да? Сегодняшний работник социально защищен. Ну, возьмем нормальные страны, да? Да и у нас даже в России во многом это не то же самое, что в Англии 19 века. Да? Посмотрите Англию сейчас, или хотя бы в начале 20 века. Есть фотография очень интересная, от моих родственников досталась. На заводе «Русский дизель», моя бабушка работала, был коллектив рабочих. Я вот никогда не думал, что на фотографии картина, фотография старинная, 900, но до революции. Какие-то люди стоят в котелках, в белых сорочках, с галстуками. Ну, там в основном мужчины, женщин нет, поэтому тяжело судить, насколько там богато, не помню просто. Ну, то есть, бюргеры классические. А внизу подпись. Работники такого-то цеха, там, литейного какого-то завода «Русский дизель». То есть реально это не были нищие люди к тому времени. То есть, и вот мне, кстати, вот у Рома тоже сегодня вспоминал его фильм, но у него там тоже такая пропаганда, что буржуазия поддержала Гитлера. Там есть кадры, вот, значит, идет колонна военизированная, шагает в ряд. А вот за ними плетутся буржуи, бюргеры. Ну и там камера так наезжает, документальные съемки. И там действительно все в котелках, все в этом. Но люди-то не знают. А на самом деле это обычный уровень жизни был обычного рабочего. Это никакие бургеры, ни там, ни олигархи, ни миллиардеры. Это обычные люди. А, вот. Но тем не менее, это показывало, что вот это вот шествует. Причем там много шествовало. То есть это тоже странно. Они так скучены были, что если бы это были действительно богатеи, они бы так массой не шли. Мы никогда не видим такой массы всех богатеев, идущих по улицам. Это были обычные люди, которые могли себе это позволить. То есть капитализм, когда он стал развиваться, он позволил людям иметь уровень достатка совершенно другой, продолжительность жизни, образование, здравоохранение и все остальное. Сегодняшний рабочий, если ему там не дают отпуск, он может стачку организовать, закон его защищает, да, он может там требовать от своего работодателя что-то. Его совершенно другой уровень жизни. За счет чего? За счет социализма? Почему тогда уровень доходов у обычного рабочего в американской компании был на порядок выше, чем у нашего советского инженера какого-нибудь того же, да? Как там говорилось, да, конечно, буржуи там загнивают, как советский юморист говорил, задорно в той время советский. Но как бы хотелось позагнивать. Как, значит, хорошо загнивают там на Западе, а мы что-то как-то не очень. Вот. И надо сказать, что вот это осуждение социализма этическое, ну посмотрите на детский труд, да, оно было подхвачено не только социалистами, но и людьми с университета. Были уже официальные марксисты, легальные марксисты, как называли. Я уже говорил, что один из первых трудов, переведенных на русский язык, Маркса, был «Капитал», да, через несколько лет на русский язык. И это было, имело большие последствия. Вот Петр Бернгардович Струве был официальным легальным марксистом. А какое-то время легальным марксистам относили Туган Барановского. Это люди, которые были профессорами. Профессорами в какой стране, собственно говоря, да? С монархом. И тем не менее им позволяли работать и писать марксистские там труды и так далее. То есть их никто не осуждал. Они потом отошли от этого. Они ударились в идеализм. Вот, как Сергей Николаевич Булгаков, тот же самый. Вначале от марксизма к идеализму. Он так называет свою книгу одну из его, так сказать, вначале в одну сторону, потом в другую. Ну, широк русский человек. Слишком широк. Как по Федору Михайловичу, да? Вот, ну, а то, что было много катедр социалистов, это вызывало соответствующее осуждение. Капитализм — это когда человек является средством. Говорил Туган-Барановский. Капитализм, когда человек является средством, а цель – это извлечение прибыли. А социализм – это когда все наоборот. Когда человек – это цель, его гармоничное и всестороннее развитие личности – это цель, а средства – это производство, это торговля, но ни в коем случае не наоборот. Что не прибыль на людях, не отчуждение, не эксплуатация, не человек человеку волк, но человек человеку друг, человек человеку брат. Вот. И все это должно двигать мир вперед. Социализму придавался еще такой антураж легитимности, да, интеллектуальной. То есть интеллектуалы в буквальном смысле заболели. Есть переписка Бернарда Шоу с Кейнсом, где Бернард Шоу пишет, как ему нравится читать «Капитал» Маркса. Бернард Шоу. Это, кстати, чувствуется по его произведениям. А Томас Манн писал о Бернарде Шоу, что вообще очень интересно, что было настольными книгами в свое время у начинающего Бернарда Шоу. Это был первый том «Капитала» и работа по эстетике. Очень интересовался эстетикой, художественным творчеством и Марксом. Это «Капитал» Маркса, это вот добавка к эстетике. Тоже такой элемент творчества. Так вот, есть переписка Бернарда Шоу с Кейнсом, где он пишет, что давайте, значит, вместе начнем изучать «Капитал». Ну, он его изучал, но как-то так, вот, не полностью. Тяжело осилить. Кейнс выписал, да что эту рухлядь изучать? Что как бы это все хорошо, но это прошлый, пройденный день, там как бы из теории ничего нет. Но сказал, ну, я готов взять на себя обязательство его прочитать, но только если вы первым прочитаете. Вот если вы обязуетесь, что вы прочитаете, тогда я тоже прочитаю, а сам я не хочу читать. Но только, так сказать, по вашей просьбе. А, и известно, что письмо в свое время Кейнс направил Бернарду Шоу о том, что он сейчас пишет книгу, которая, как ему кажется, перевернет все представление об экономической теории. Не только сегодняшних дней, но и будущих десятилетий. Он тогда писал общую теорию занятости процента и день. Вот. Кто знает, может быть, она писалась отчасти под влиянием прочитанной благодаря Бернарду Шоу книги. Конец пятой темы, начало темы шестой. Теория эволюции социальных институтов. Нам здесь всего нужно коснуться трех вопросов, большая часть которых нами рассматривалась ранее. Это вот вопрос, который всплывал во время обсуждения, это вопрос о законодательстве и праве, анализ австрийской школы, теория эволюции социальных институтов Карла Менгера и реформы, которые предлагаются австрийской школой на основе тех теоретических разработок, которые есть уже на данный момент. Конечно, мы не все будем рассматривать положения, но часть из них мы с вами должны будем упомянуть. Угу. Законодательство и право. Эти вещи, которые обычно рассматриваются, ну уж во всяком случае, не как противоположные. Согласитесь. Мы обычно мыслим, ну да, есть право, а есть закон. Синонимы. Что эти вещи в сущности ничем не отличаются. Но если вдуматься не только в этимологию, но и в сущность самого процесса, то мы поймем, что здесь есть серьезное противоречие. Ведь возникла первоначально идея у римских юристов, а до этого у греков и у римлян, идея естественного права. Это была прежде всего правовая концепция, не естественного закона, а естественного права, которое связано с деятельностью человека, неотчуждаемое право. Право на жизнь, право на свободу, на вероисповедание. Ну и потом уже возникли эти конкретные права. Но что они существуют, эти естественные права, было для них самоочевидно. А законодательство – это некая форма социальной конвенции. То есть вот мы договорились и приняли решение. И это решение действует для всех. То есть мы делаем то, что называется социальным выбором. И он всегда будет совершаться действительно так, что мнение меньшинства будет не приниматься во внимание. Всякое законодательство гарантирует принцип большинства. Вот мы говорим, что такое демократия? Демократия – это абсолютная власть большинства. Можно сказать, даже тирания большинства. Она ничем особо не отличается. Ведь не забывайте, как Гитлер пришел к власти демократическим путем. Да, то есть демократия сама в себе может содержать элементы, приводящие ее к тоталитаризму. И почему это может действовать? Просто большинство может быть разным. Большинство может считать, что например, евреи – это недостойный народ. И проголосовать за то, чтобы этих евреев нахуй сажать. Но с точки зрения законодательства, что здесь нельзя сказать, что здесь правильно? Почему это неправильно? С точки зрения законодательства, большинство пришло на выборы. Каждый бюргер спокойно пришел, опустил бюллетень. Я за то, чтобы на кола посадить всех евреев. Ну, спокойно проголосовали. Но вы извините, мы против вас ничего не имеем, да? Хорошие люди. Вот если бы большинство проголосовало, это было ничего. Но вот видите, нас большинство. Поэтому извините, придется вас на кол сажать. Да? Мы имеем полное право. То есть это получается безграничная власть большинства. Вот что такое демократия, если мыслить функционально. Что?
В момент выбора Гитлера была конституция Германии?
Конечно же, была.
Ну, я бы сказал так. Во-первых, там все было не так просто. Законодательство фашистской Германии было. Оно было довольно хитрым, но оно было. Там тоже немцы, они народ педантичный. Они ведь сжигали евреев, может быть, и без всяких эмоций. У них это было поставлено. Они считали, сколько долларов на челюстях они заработают, которые из газовых камер вытащат, сколько на костылях. У них там целая фабрика была. Они относились к газовым камерам, ну, по крайней мере, вот так в целом, как некой фабрики смерти. Ну да, они хотят уничтожить евреев, но они хотят при этом сделать это рационально. Подумайте, как эта фабрика работает. Через нее, через Освенцим, 5 миллионов человек прошло. За неотносительно небольшой промежуток времени. Несколько лет, может быть, да? А сколько таких концлагерей было? И это было все построено очень жестко. Были ванны соответствующие, где там тела обмывались, их там обдирали кости, да. Они даже утилизировали кости. Из этих костей делали продукт и посчитали, что порядка 70 долларов с одного человека получается. С трупа. То есть после того, как они, значит, этого человека убивали, они коронки вытаскивали из зубов, все вытаскивали, все это делали, кости там, я не знаю, на песок или что не сделали из костей. Но, в общем, это тоже шло в ход все. Вот. Но дело в том, что вот этот рационализм в фабрике смерти, он понятно, что совмещался с рационализмом в вопросах права. Уж казуисты, такие как немцы, могли найти какие-то такие казуистические формулировки, которые говорили бы о том, что, в общем, евреи можно казнить. Да, они это нашли. Например, Гитлер говорил о том, что не надо евреев уничтожать. Он это называл окончательное решение еврейского вопроса. А все понимают, что имеется в виду, но это же другое дело. Может быть, их наоборот надо в сан святых возвести. Это же никто не говорит, просто есть задача. Окончательное решение еврейского вопроса. Многие же евреи не верили, что немцы придут и начнут казнить. И там в Освенцим отправят. Они говорили, мы знаем немцев. Это разумный, спокойный, рациональный народ. Они говорили, если вы сейчас не уйдете, то что вас ждет...
Рациональная смерть.
Да, у вас как бы вполне рационально все это ждется. Эта махина вас кушает без проблем. Но люди не могли поверить, что это возможно. Но тем не менее, это оказывалось вполне возможно. Это рациональная фабрика смерти. То есть, как она работает и как люди могли все это осуществлять, это вопрос, конечно. Ну, как, им внушали, что это не люди. Вот если немцы останавливались в какой-то деревне, то, скажем, вот женщины идут по улицам, девушки, там, ну, которые там что-то приносят, немец мог спокойно, там, скажем, по нужде сходить прямо здесь на улице, потому что он считал как за скот. То есть ему внушили, что это, ну, вот как на скотном дворе. Что там кто-то идет, а это не люди просто. Их можно убить, их можно... Их нету никаких прав. Просто нет. А, вот. И эта система функционировала. Например, евреям вменялось преступное намерение всем, практически. А преступное намерение, значит, свержения... А, было введено, вот опять же в фильме Рома об этом говорится, было правовое понятие, видимо, правовое понятие, любовь к фюреру. Можно было получить пулю за нелюбовь к фюреру. Это правовое понятие, не этическое, правовое. Не любишь фюрера? Все, к стенке. А, то есть, вы понимаете, конечно, какая проблема существует, да? Конечно, Конституция там была, и роль Конституции большой является. Но Конституция, защищающая права меньшинства, она все-таки... В большинстве стран как бы отсутствует. У нас есть много статей Конституции, которые могут быть пересмотрены. Много. она не является абсолютно вот, как бы закрытой для перемен. Но там много моментов, которые позволяют, то есть конституция не абсолютно реальна, ее можно во многом править.
Просто, если я не ошибаюсь, в новой конституции тоже есть нарушение естественного права.
Ну да, то есть речь идет не о конституции реальной, да, а скорее о том, чтобы противопоставить идеалу всевластия большинства, что есть демократия, ограниченную власть большинства. То есть принцип либерализма – это не абсолютная власть большинства, а ограниченная власть всех, в том числе и большинства. Что у большинства также есть границы своей власти. Что она не может взять и проголосовать, и кого-то там голову посрубать, потому что люди им не нравятся, их большинство просто. Что есть ограничения. Вот смотрите, мы принимаем коллективное решение. И сравним это с рыночным решением. Вот когда мы совершаем решение о том, чтобы купить. Может ли наша совокупная функция полезности, выражаясь микроэкономически, быть максимальной? Ну, если мы выбрали то благо, которое нам лучше всего нужно, да? Ну, может быть, да? А другое дело, мы делаем коллективный выбор. Да, вот мы выбираем политика какого-то. Или вот простое коллективное решение, я часто привожу пример политологам, вот вам необходимо сейчас коллективно, небольшим количеством, у вас всего-то 7 человек, да, принять решение, что вы будете делать сегодня вечером. Но вам нужно принять одно решение. И представьте, как вы будете голосовать. То есть в конечном итоге, скорее всего, вы придете к принципу большинства. Если человек не может выйти, выйти из политической игры нельзя. Вы бы, в принципе, могли сказать, а вы хотите туда идти, а то я не хочу идти, и не пойду. Да? Это можно сделать. Вот рыночный механизм, есть опция выход в рыночном механизме. Да? А в политике нет опции выход. Потому что я в государстве живу, я даже если не голосую, все равно я как бы... Да, все равно я влияю на это решение, я не могу как бы выйти из этой игры, сказать, что я не голосую. Когда я что-то покупаю на рынке, я точно знаю результат. Вот я заплатил, я получил. Когда вы голосуете, вы не знаете результата вашего голоса, потому что вы не знаете, к большинству оно отнесется или к меньшинству. То есть в конечном итоге возникает проблема того, что коллективный выбор всегда менее эффективен, чем индивидуальный для отдельных индивидуумов, потому что им тогда приходится поступать так, как поступает большинство. Вот большинство решило, что правитель должен быть такой-то, да? Остальные, потому что они в меньшинстве, должны с этим мириться. Да, но согласитесь, что если мы будем делать два выбора, вот сейчас, сравните, какой из них будет эффективен. Вы сейчас должны вместе принять решение, куда вы все всем миром пойдете, и как вы будете себя вести. Или каждый решит сам. Видимо, если каждый решит сам, то совокупная функция полезности может достигнуть максимума. Согласны? Но если вы будете решать сейчас вместе, то, вероятнее всего, кто-то не захочет.
В политике же каждый решает за себя и идет и голосует, как он хочет. И получается, что каждый из них, он выбирает функцию, он больше нравится.
Ну, результат он не
получил. Но вынужден делать то, что примет большинство.
Да. Что-что?
Вынужден.
Да, все равно он подчинен принципу большинства. Так а вот вы сейчас тоже можете, вот смотрите, мы будем, например, решать.
Нет, вопрос такой, что если мы начинаем с миром, нужно принять решение, куда пойти.
Да.
Если мы будем принимать каждый по отдельности, мы вообще никакого решения не примем.
Нет, каждый пойдет куда хочет. А предположим, вот 6 из 7 хотят идти в цирк.
Нет,
цирк Шапито. А седьмой не хочет. А седьмой не хочет.
Знаете, что дело? Допустим, в нашем примере мы можем пойти в разные места, при принятии государства пойти мы не можем пойти в разные места.
И о чем и говорится? О чем и речь?
Может быть, не принято никакого решения большинства.
Все правильно. Все правильно. Только дело в том, что это уже говорит о том, что политический выбор всегда менее эффективен, чем свободный рыночный. Если сравнить эти две системы выборов.
Нет, но есть выбор, потому что у нас не какое-то решение, или у нас решение вообще, что здесь лучше.
Нет, ну понятно, что всякое решение лучше отсутствия свободы решения. Здесь о другом. Мы говорим, что индивидуальное решение, когда мы его принимаем, исходя из своих интересов, всегда будет эффективнее, чем групповое решение.
А вот почему?
Потому что...
Ну, смотрите, в семером, допустим, мы решаем, куда мы пойдем вместе.
Да.
И один говорит, я хочу в одно место, а там 6 человек, значит, я хочу в другое место.
И они этого одного тащат.
А если мы идем, допустим, в то место, в которое хотят 6 человек, но, а еще один, если бы он пошел в то место, в которое он хочет, он бы отказался один.
Ну, вот это его дело, он хочет, может быть. Вот смотри, есть...
Кому-то же хочет с нами, но не хочет идти в это место.
Он решает, когда индивидуальный выбор наилучший, когда полезность, да, является максимальной, совокупной, правильно? При пределе у нас будет равна нулю. Это полезность. Значит, каждый делает свой выбор, у каждого свое предпочтение, например, там, куда пойти. Он выбирает, есть разные варианты, да, и тот, что дает ему максимум полезности, кто-то пойдет в кино, кто-то пойдет в цирк, кто-то вообще никуда не пойдет, потому что для него это привлекательно. Кто-то будет писать эссе по австрийской школе. Вот. То есть у каждого свои предпочтения, правильно? Но кто-то директивно принимает решение в цирк. Но не только один, да, принимает, а большинство. Предположим, у вас 3 человека, вот даже не 7, а 3. И голосуют по принципу большинства. Двое принимают решение идти в цирк, а третий не хочет. Значит, его функция будет, не будет достигать максимума, да? Самый эффективный выбор – это когда каждый выбирает то, что ему лучше всего. То есть совокупная полезность этого выбора тогда становится максимальной. Но если делается выбор за всех, да, большинство решает за всех, то так кто-то пострадает, кто-то не будет доволен этим.
Как философия,
это же нереалистичный условие. Нет, вопрос, что нереалистичный?
Ну, допустим, вот...
Значит, такой выбор нереалистичный в условиях политической системы.
Потому что при условиях политической системы нужно обязательно, если принимать решение, должно быть общее для всех. Для всех.
Да. Нет, все правильно. А вопрос вот в чем. Следует ли в политике стремиться к такому же идеалу по возможности, как и в экономике? В принципе, это не означает, что не следует к нему стремиться. Еще раз говорю, я же говорил, идеал. Да? То есть можем ли мы политическую систему совершенствовать так, чтобы было правление, которое бы учитывало мнение меньшинства. То есть на самом деле, вот вы об этом, наверное, не говорили, о теореме невозможности Эрла Дебре. Это фактически теорема невозможности демократического правления. На самом деле возможна ситуация, когда у всех... Или когда делается коллективный выбор, и у всех максимум. Знаете, когда это возможно? Это доказали вот эти два экономиста. Когда у нас есть диктатор. Когда диктатор устанавливает свою полезность, а все, кто имеет другую, уничтожаются. Тогда действительно коллективный выбор оказывается таким же, как индивидуальный. Но тогда уничтожается ряд индивидуумов, которые имели другое представление о ценности поведения. Но... Такой выбор возможен. А демократия это всегда, когда кто-то жертвует чем-то своим.
Нет, вы же это прекрасно были выборы, что те люди, у которых меньше полезность, у них выбор, что не вообще полезность, у них будет полезность меньше, чем у вас.
Ну ладно, значит, вы...
Да. Между прочим, ваш курс не демократичный.
То есть?
Абсолютно. Потому что все директивно.
Какой курс? Австрийской школы?
Ну и австрийской школы, и макроэкономики.
Почему?
Потому что... Потому что попробуй не ответить в семинар или напиши эссе.
Нет, а что вы хотите? Вы хотите, чтобы была анархия? Что приходишь, не приходишь? Не хотите, правильно? А чего вы хотите? Вот вы скажите.
Ну, я поэтому и говорю.
Ну, еще раз. Нет, я не считаю, что это диктаторский. Это как раз яркий пример вот вмешательства по правилам. Я правила устанавливаю, правильно? Я сам их соблюдаю. Например, вы знаете, чтобы я хоть раз опоздал? Нет. Почему? У вас больше прав, чем у меня? Что вы имеете право опаздывать, а я нет. Я имею право. У меня даже записано в обязанностях, если вы почитаете на положение, что я обязан вас...
Да.
Вот это принцип большинства. А, это отсутствие... Я не обязан ему подчиниться. Как раз у нас есть соблюдение принципа конституционной рамки. Я, выполняя свою функцию, обязан... Да. Вот плебисцит ничего не решает. Давайте плебисцитом решим, чтобы у нас все стали на миллион богаче. Все проголосуют, правильно?
Все красный диплом получат.
Красный диплом. Но это уже немножко из другой оперы. Так вот, значит, мы с вами выяснили принцип Бруно Леони, выраженный им в книге «Свобода и закон». Кстати, это был один из первых экономистов-юристов австрийской школы, обративший пристальное внимание на саламандскую традицию. И он во многом... способствовало тому, что Марджери Грайс Хэтчинсон написала свою книгу о Саламандской школе. И с тех пор, в общем, эта лакуна, она заполнена. Кстати, вот этот принцип Бруно Леони, или закон Бруно Леони, он во многом действует и в отношении законодательного органа, который ограничивает, причем директивно, рыночную власть. То есть он, например, устанавливает, кому объединяться, кому не объединяться, каким компаниям, да? Какова должна быть величина? Или, например, цены на бензин. Если вы ставите цены на бензин слишком низкие, то этим самым вы можете быть интерпретированы как тот, кто как бы, не рыночную политику проводит, да? То есть демпинг. Демпинг это делать нельзя. Если, был такой анекдот про то, значит, как мне устанавливать цены на бензин. Когда я устанавливаю цены ниже рыночных, меня обвиняют в демпинге. Когда я устанавливаю цены выше рыночных, меня обвиняют в монополизме, что я получаю монопольную прибыль. Ну а когда я устанавливаю такие, как на рынке, меня обвиняют в сговоре. Какую цену не установи, в любом случае антимонопольная служба при желании может найти опасность для конкуренции. Ведь хитрость в чем состоит? Антимонопольная служба в конечном итоге не может защищать конкуренцию, она защищает конкурентов. Потому что что делают конкуренты? Они начинают друг на друга писать жалобные книги в антимонопольную службу, а вот у них там то-то. Не могли бы вы их прикрыть? Да? Или расследование начать, что не цены-то занижены. А бензин, цены занижены. Давайте их прикроем. А? Давайте заставим цены повышать. Пускай повышают, а то, смотрите, да это же демпинг. Это несправедливая конкуренция. То есть антимонопольная служба становится... Что?
Почему демпинг является мерилом конкуренции?
Потому что это удары выше конкурентов, чтобы потом, соответственно...
С точки зрения антимонопольной службы, которая также базируется на принципе законодательства, на принципе Леони. То есть большинство считает, что демпинг это плохо. Закон принят, он действует, это закон. Вот то, что вы говорите, это противозаконно, понимаете? Вы понимаете, что это вы призываете к разрушению законного порядка?
Да.
Это анархизм, вообще-то. Да. Так вот, да-да-да. Конечно же, есть искусственные понятия, введенные в антимонопольные органы. Антимонопольный орган должен разделять компании, которые слишком крупные. Во-первых, это сомнительные положения. Почему крупные, значит, обладающие как бы большей монопольной властью, большей рыночной властью. Крупные может быть и более эффективные просто. Величина это не единственный критерий. Тут есть множество моментов, связанных с конкуренцией. Конкуренция это не просто вопрос величины компании, это много других моментов здесь связано. Но получается, что когда не дают фирмам стать большими, то искусственно что делают? Заставляют их, ну как, а что я буду увеличиваться, когда меня все равно расчленят? Как меня заставят разделиться на части, чтобы было несколько компаний. Зачем я буду это производить тогда? Да, то есть мотивация убивается. Но кроме того, убивается мотивация не только того, кто действует на рынке, но и тот, кто конкурирует. Но мы с вами не раз уже говорили о том, что понятие естественной монополии является довольно искусственным. Да, что законодательные органы принимают решение о том, чтобы вот эту отрасль считать естественной монополией, и ее, в общем-то, искусственно защищают от конкуренции. И Тонини Карминтано, как раз известный автор книги «Антитраст против конкуренции», он показывает в своем исследовании на американском материале, что действительно сегодняшние антимонопольные службы регулируют эту деятельность на основе принципов интервентизма. Что нормальный рынок не нуждается в том, чтобы была антимонопольная служба. Антимонопольная служба на самом деле не служит рынку, а его деформирует, вызывает соответствующие отклонения его от некой устойчивой нормальной траектории. Я хотел бы отметить также теорию эволюции институтов Карла Менгера. В общем, она также была изложена в 1883 году в книге с 10 словами. По Карлу Менгеру и Фридриху фон Хайеку эволюция не детерминирована объективными законами истории. Вот у Маркса есть объективные законы, приводящие смены одной системы к другой. Капитализм меняется социализмом. Капитализм приходит на смену феодализму. Феодализм приходит на смену рабовладельческому способу. Рабовладельческий на смену первобытно-общинному. Первобытно-общинный является первым из существовавших когда-либо. До этого были Адам и Ева. Так вот, взгляд на эволюцию Хайека и Менгера коренится в убеждении, что социальные феномены должны объясняться не исходя из неких целостных структур, капитализм, социализм, то есть не исходя из объективизма, а из человеческой деятельности. Нет ничего в социуме, что не было бы результатом человеческой деятельности. Хотя у нас множество есть понятий в социальных науках, которые грешат вот объективизмом, когда приписывается реальность абстракции. Это называется проблема гипостазирования. Ну вот яркий пример гипостазирования – это эффективность Папаретто. Мы создаем абстрактное понятие, которое не имеет четкого критерия. Ну просто вот представим, что есть, да? Сравним с реальностью. Есть отклонение, значит, нужно вмешиваться. Вот. То есть это примерно логика объективистская, исходящая из того, что мы некий идеальный объект начинаем рассматривать как реальный. Эффективность Папаретто как некое реальное положение, некое реальное равновесие. Хотя понятно, что это все такое довольно абстрактное положение, и реально его не посчитать. Если бы его посчитать, мы бы уже как бы все жили бы в раю. Да, вот этот эффективный расчет, который существует. Так вот, эволюция является результатом человеческой деятельности, но не человеческих намерений. Можете себе это представить?
Да.
Как вы себе это представляете? Желтый человечек обменивается с таким же желтым человечком. И из этого обмена возникает то, что не входило в представление этих экономических агентов. Это различные институты. Один человек представлял одно благо, другой другое. Мы знаем с вами условия обмена по Карлу Менгеру. Мы знаем, что человек не думает о том, чтобы в результате его обмена что-то там возникло в виде системы относительных цен. Его это мало интересует. Но понятно, что, например, такой институт, как система цен, возникает именно как результат человеческой деятельности. Но несознательный, то есть человек не осознавал. Он не делал это так, чтобы «а ну-ка я обменяю, а при этом создам институт». Ему это и было как бы неинтересно. Это возникало как уже неизбежное следствие из этого, но он об этом не думал. Это нельзя назвать подсознанием. Вот, кстати, очень интересно, что этим мы четко определяем предмет социальных наук. Потому что психология занимается чем? Не просто человеческой деятельностью, да? А человеческой деятельностью, которая либо сознательная, либо бессознательная. То есть предмет находится в самом человеке, да? А объективные физические науки исследуют окружение все это, этого обмена. А науки об обществе, экономической теории в том числе, они исследуют не то, что думает человек, да, и не то, что их даже окружает, а какие не входящие в его планы процессы возникают. Мы должны это знать. Экономист должен знать. Мы потребители, мы думаем, но не, мы думаем о том, чтобы купить, но не дальше. Мы инвесторы, мы думаем, чтобы получить прибыль, но не дальше. Мы, там, я не знаю, пользуемся услугами банка, но не думаем о дальнейших последствиях. А тем не менее, порядок порождается. Мы можем сказать, что теория эволюции институтов Карла Менгера отличается от объективной или объективистской эволюции Нельсона и Уинтера, которая рассматривает институты как феномен, порождаемый неким генетическим кодом, заложенным в социуме. Можно модифицировать его, то есть создавать дизайн институтов. И этот дизайн институтов опирается на такие же, в общем, понятия, как и другие разделы экономической теории. То есть тоже эффективность Папаретто или некая эффективная траектория. Но вместо такого прямого понятия часто применяется понятие рутины. Рутина как отклонение от эффективного Папаретто. Из этого следует, что можно было это отклонение сократить путем дизайна института. Как бы немножко институт подправить, скажем, частную собственность, признать, что внутри фирмы частная собственность неэффективна, потому что там, значит, обмен происходит по другим принципам. Тем мне уже кажется, так это вот сомнительно говорить о вообще обмене внутри фирмы, как о чем-то сопоставимом с рыночным обменом. Тут другие принципы уже совершенно. Как начинают ставить вопросы институционалисты, почему не существует внутри фирмы рыночного обмена. Там прикатил колесо, с цех, деньги давайте. Получил, пошел, купил гайки, снова закрутил колесо. Почему внутри, значит, фирмы не существует денежного расчета? Просто она работает по другим принципам. Но это не означает, что она не регулируется рынком. Она, конечно, находится в этой среде и определенное влияние испытывает. Я буквально кратко характеризую реформы, которые предлагаются австрийской школой, потому что все вам известны, по крайней мере, три известны, четвертую я немножко более подробно характеризую. А вы знаете, что австрийцы, исходя из теории денег и каталактики, являются сторонниками того, чтобы наиболее полно использовать потенциал конкуренции. А, между прочим, Хайек в частных деньгах пишет, что он не собирается отнимать у государства право на эмиссию денег. Но он собирается в своем предложении заставить государство признавать право у всех остальных выпускать также деньги. Пожалуйста, пускай государство выпускает свои деньги, но пускай в конкурентной борьбе государство докажет, что эти деньги чего-то стоят. Не надо запрещать, нет необходимости. Просто пускай другие имеют также на это право.
Экономическая реализация, то есть модель конкретных денег, как они будут? Когда много издают людей, то есть, грубо говоря, делают большие деньги, просто понятно, вещи.
Ну, на самом деле это вопрос. Это вопрос, насколько... Нет, на самом деле банков не может стать... Не обязательно банков станет больше. Просто мы можем пользоваться деньгами тех банков, которые работают не у нас. Например, французского банка, работающего здесь, выпускающего свои частные деньги во Франции, и в России, и в других странах. Да? В принципе, мы пользуемся услугами банка для того, чтобы удобно рассчитываться, с одной стороны. Да? С другой стороны, чтобы деньги эти не легчали с года в год. Если будет создана система частных банков, где каждый банк имеет право выпускать свои деньги, то конкуренция между ними должна приводить к увеличению качества денежной единицы. То есть, если есть несколько банков, один из них выпускает необеспеченные деньги и все время увеличивает их количество, то он будет что делать? И его деньги будут с инфляцией связаны.
Нет, стороны,
да, да. Конкуренция между частными банками будет приводить к золотому стандарту.
Просто вопрос именно в том, что пакеты денег, потому что отличие, ну, грубо говоря, сейчас частные банки не смогут делать достаточно качественные юридические деньги, которые невозможно поделать.
Ну, на самом деле это вообще техническая проблема, которая решается элементарно с помощью того же самого государства. Достаточно ставить казначейство, которое сейчас занимается печатью, но казначейство получает заказы от банков, печатать такое-то количество денег по таким-то стандартам. Государство тоже так же смотрит за этими вещами. То есть на самом деле функции государства отчасти останутся, да, контролировать деятельность коммерческих банков по эмиссии и выполнение законов, чтобы они поддерживали соответствующий уровень обеспеченности и так далее. На самом деле это важный момент, связанный с качественными деньгами.
Например, золотой стандарт и много разных денег. Ну, и что тогда? Вот есть такая деньга, стоит столько-то золота, такая столько-то. Просто слишком излишнее количество денег, мне кажется. Потому что они все будут ходить, все будут устойчивыми, например. Но не все.
Ну, они... Так достаточно будет этих нескольких валют. Поймите, но вот... Вот, в том-то и дело, что когда есть один центральный банк, то он может поддерживать золотой стандарт, но может нарушать его, да, то есть выпускать большее количество бумажных денег. Когда есть множество банков, один нарушает, и он сразу, а у вас есть возможность переложить в деньги другого, понимаете, то есть есть конкуренция.
А вы знаете, что он больше выпустил?
Это задача средств массовой информации и интернета.
Ну, США, например, не говорит, сколько она долларов печатает.
Да нет, почему говорит,
нет,
есть официальные. Да даже это все эти рассказы. Что касается того, зачем при золотом стандарте множество банков, опять же, речь идет о том, что необходимо не просто иметь обеспеченные деньги, но необходимо, чтобы была конкуренция. Даже если мы предположим, что центральный банк не будет делать вот того, что вы говорите, он будет совершенно святым, да? Ну как он будет пускать деньги в экономике? Он один. Да, он всю информацию не соберет, он будет пускать по каким-то своим каналам, которые у него есть, то есть приближенные банки, да, то есть он будет априори выбирать не все проекты, у него нет конкретной информации, рассеянного знания нет. А если банков много, да, и каждый конкурирует, у каждого есть часть золота, которую может выдать в виде кредитов, то он будет как ищейка искать, куда разместить. Будет конкурировать с другими банками, и он будет искать эффективное распределение ресурсов. А центральный банк, а что ему думать об этом? Да, ему это как бы и не нужно, он на этом не зарабатывает. Также мы знаем с вами, что кроме золотого стандарта и денационализации денег, австрийцы рекомендуют 100% резервирование или соблюдение традиционных принципов права. Мы видим с вами, что периодически банковская система наша приходит в коллапс. Почему? Потому что неизбежно существование в системе, где есть частичное резервирование центрального банка с функцией кредитора последней инстанции. Фактически как это происходит? Есть у каждого банка часть резервов, которые он использует в виде кредитов, выдавая. Да? Этот процесс приводит к тому, что возникает некий надутый пузырь. То есть процентная ставка понижается ниже естественного уровня из-за того, что фидуциарные деньги есть, нарушается принцип 100% резерва. Как следствие этого у нас происходит начало экономического цикла. Чем завершается этот цикл? Коллапсом банковской системы. То есть деньги начинают сжиматься, начинается дефляция. И дефляция вызвана именно тем, что на первом этапе началось вот это необеспеченное ничем увеличение количества денег в экономике. Коллапс банковской системы периодически неизбежен в нынешней системе. Но эти три этапа реформ вам известны. Я бы хотел остановиться на идее демархии, которая была предложена Фридрихом фон Хайеком в книге «Право, законодательство и свобода» и в «Конституции свободы». Это идея двухпалатного парламента, где верхняя палата определяет принципы права, а нижняя занимается их осуществлением, что позволит сохранить идеал демократии, не сводя его до неограниченной власти большинства. В чем проблема, которую видел Хайек? Он видел, что идеал демократии выродился на Западе, что это, как говорил Шумпетер, представительная демократия – это иллюзия демократии. Что фактически это форма манипуляции большинством, когда люди не ходят на выбор, когда существует иллюзия того, что люди сопоставляют и так далее. То есть на самом деле демократии никакой нет. Есть процесс законодательства. То есть у народа нет волеизъявления, но есть часть государственного аппарата, законодательная, вот Государственная Дума принимает законы. Вот вы знаете, какие законы она принимает? По идее, они представляют нашу волю с вами, да? И по этим законам вас могут посадить, по некоторым, которые нелегитимные могут, да? То есть вам не должно быть, по идее, это безразлично. Но как относится к выборам в Государственную Думу? Уж гораздо менее значимо, чем к выборам президента, это точно. Потому что считают, что президент, у него есть воля, а Дума это так, ручной аппарат. На самом деле нормальная демократия это примат законодательной власти над исполнительной. А у нас наоборот. У нас примат исполнительной власти над законодательной. Идея демархии заключается в том, чтобы не дать появиться из вот этих... Вот смотрите, почему здесь вот в этой системе возможно появление диктатора, тирана? Да потому что вот два человека, они получают большую полезность, третий меньшую. Да? Они не хотят с ним переговоры вести, но он как бы не сговорчив, свое мнение выражает. Они нанимают третьего, по принципу большинства, который берет этого вот и согласного просто уничтожает. Ну, там, физически, политически, по-разному можно уничтожить, не обязательно даже физически уничтожать, можно выключить как бы из этой игры политически. Да? А в результате мы получаем, что такое? Большинство – это просто инструмент для перераспределения в свою пользу. То есть идеал демократии вырождается до инструмента всевластия большинства, неограниченной власти большинства. Действительно, Конституция имеет здесь большое значение, но важно еще и то, как осуществлять этот принцип. По Хайеку важно осуществить реформу, которая бы позволила... как бы лучших представителей аристократии, но все-таки понятно, что Хайек был представителем своей эпохи, да, и английская аристократия, она имела большой опыт и законодательство, и всего остального. У нас вряд ли большим уважением пользуются депутаты Государственной Думы. И вряд ли мы их рассматриваем как там голубую кровь, как аристократов нашей страны. Да. Понятно, каково отношение к нашим депутатам. О чем? Да. Вот. Поэтому Хайек рекомендовал переход к системе, где были бы вот эти как бы лучшие люди, условно говоря, аристократия духа, которая бы определяла принципы права. Это люди должны быть, да. Это должны быть люди, то есть сам принцип выбора их должен быть такой. Само общество выбирает их. Принцип того, что есть верхняя палата парламента, которая определяет принципы права, но не формирует определенных законодательных актов, но контролирует, чтобы нижняя палата, занимающаяся оперативным управлением, была бы, соответственно, соблюдала бы эти принципы, да. Я еще раз говорю, не надо забывать, что Хайек был представителем своей эпохи, английская традиционная парламентская система, она была, то есть там была аристократия, да, вот скажем, для России это тяжело представить, потому что у нас этот слой, да, он был вырван, но в Британии это фактически сохранилось до сего дня. Вот парламентская культура и принцип аристократии, он существует до сих пор, да, монархия там до сих пор существует.
Мне вспоминается картина из нашей дома, там, где
Да. То есть понятно, что у нас, наверное, у нашего народа нету тех людей, которые бы рассматривались как моральный авторитет. Или их очень мало. И если в Англии эти люди есть, им доверяют право решать вот эти принципы, потому что они связали историю свою с этой страной не на один век. У нас было это. Ну, на самом деле, вопрос в предложении большинству такой повестки. То есть Хайек говорит о том, что вот такой проект оздоровления демократии необходим самому обществу. То есть если общество хочет сохранить демократию, оно должно внутри себя породить не просто элиту, но тех людей, которые были, если угодно, моральными авторитетами. И именно этих людей сделать представителями верхней палаты парламента.
Это опять-таки не на большинство, а это и есть принцип демократии?
Нет, это скорее... Это должно определяться не большинством, а должно определяться Конституцией.
Как Конституция определить, кто лучше?
Вот. Дело в том, что у Хайека есть эти предложения. Насколько они спорны или не спорны, это можно обсуждать. Он предлагает способ формирования. Там, они меняются там, через кожу каждые там, 4, что ли. Ну, там, в общем, есть разные способы. Есть те, кто очень долго находится, там что-то порядка 17 лет, но находятся люди определенного временного промежутка. 45, что ли, до 60, то есть какой-то период есть, да, и они подбираются по, ну, как бы представительствам своей временной группы по возрасту. А, то есть...
50-летний изначально там ценится лучше, чем
40-летний. Нет. В соответствии с тем, какова доля этих людей в обществе. Но главное, что они должны выдвинуть внутри себя тех людей, которые бы вот соответствовали идеалам, да, демократии.
Если, допустим, если это зависит от того количества людей возраста, которые есть, допустим, 16, то которые опять-таки принцип большинства. Больше, допустим, людей пожилого возраста, значит, больше людей пожилого возраста будет выжить. Значит, это то же самое, что и сейчас.
Нет, не совсем так. Скажем так, представьте себе процесс разложения демократии. Представьте себе, как упадок постепенно, она вырождается. Как этот процесс остановить? В условиях страны, где есть еще те люди, которые сохраняют идеалы, и которые готовы принять различными способами мероприятия, которые бы позволили эти идеалы сохранить. Как это можно сделать? А тогда, наверное, когда Хайек писал свои произведения, у него было представление о том, что можно создать вот эту не группу, просто верхнюю палату парламента, которая бы и занималась принципами.
А вот на основе чего будут приниматься люди?
Ну, еще раз говорю, на основе того, что они сделали для своего народа.
А как это будет влиять? То есть я только рассчитаю, потому что я вот сел там, Россию понял. Но при этом никто потому что так не считает. Это он куда-то
подходит? Нет, конечно же, принцип большинства должен быть поддержан, да. На сегодняшний момент, да. Но если это вырождается, еще раз говорю, надо сейчас предпринять то, что не позволило. Как бы вот этот отрицательный тренд, да, на спад демократизма, когда он функционально сражается, надо, пока мы еще не спустились, воспользоваться тем, что большинство еще способно ценить демократию. Что оно способно ценить тех людей, которые бы отстаивали. Как бы нужна часть общества, которая бы защитила большинство от самого себя. Но породить это может только само большинство.
Ну, допустим, первый раз приняли этот формат, а как он будет обновляться, если большинство выразили,
А тут уже должен быть принят как закон, как механизм, который сменяется, понимаете? То есть часть, уже сам процесс.
То есть, грубо говоря, потом, если вот эти федеральные номера, те люди, которые были избраны, да, это уже убили или как?
Ну, тут я еще раз говорю, возможно, различные варианты. Тут надо понять саму идею. Да?
Идея, то, что, допустим, сейчас выбрать тех людей, которые сохраняют демократию, пока у нас демократия работает, когда она вырвется, как-то по-другому.
Нет, она не будет вырождаться именно благодаря тому, что эта часть будет создана. Поймите. Вы сейчас берете несколько функциональную проблему, давайте поймем содержание этой вещи. Главное, чтобы законодательство, как процесс, не отрывалось от принципов права, что реально наблюдается. Почему наблюдается? Потому что нет верхней палаты парламента, да, она нужна объективно, которая не позволяла бы нижней отклоняться от этих принципов. Понятно, что эти принципы, они более-менее сформулированы, они есть, эти принципы естественного права. Но есть и те люди, которые внесли в этом направлении существенный вклад. Понятно, что здесь речь должна идти о механизмах, но это уже вторичный вопрос. Нас сейчас интересует теория, да? Как это сделать, это относительно вторичный вопрос. Но то, что это необходимо делать, что такой путь возможен и необходим, чтобы не было вырождения демократии.
То есть в плане теории должна быть просто вторая верхняя палата, которая будет
судить за которая бы не позволяла большинству править. Принцип верховенства права должен быть обеспечен в отношении... Меньшинства. Понятно. Непонятно?
Выбирается элита, потому что элита выбирает еще элиту, а та элита выбирает новую элиту.
Короче, пропорционально населению.
Ну вот я еще раз говорю, если вы интересуетесь тем, я просто сейчас конкретные пропорции вам не назову, как предлагает Хайек.
Но, а вот смотрите, мы, допустим, я так понимаю, что молодежь голосует за молодежь, да? Чтобы там были, ну, представители определенных...
Ну не в этом суть, не в этом суть. А почему вы об этом спрашиваете?
Непонятно.
Кто за кого будет голосовать?
Ну, смотрите, если опять строить голосование, мы же вот сейчас голосуем, мы же не можем знать, там, я же Путина лично не знаю, как я могу судить о том, как он там, ну, если бы а то, что показывают СМИ, это все, ну, предвыборной кампании, там половина все просто...
Еще такая вещь. А ведь все равно, даже если какая-то определенная возрастная группа будет голосовать за лучших из своей возрастной группы, все равно же не все будут единогласно голосовать. Все равно же будет принцип большинства. То есть, опять же, кто-то даже из этой группы будет уже не согласен.
Нет, идеальным этот механизм не будет. Конечно, нельзя сказать, что этот механизм обеспечит отбор на 100% только лучше. Это во всяком сфере так. Например, нынешняя система образования не может даже хорошо гарантировать, что только, значит, умные люди получат диплом о высшем образовании. Например, да? Или медицина. Что только хорошие врачи будут выпускаться. Нельзя создать систему, которая сделает невозможное появление плохого врача. Нельзя. Можно снизить вероятность, но не абсолютно.
Такой вопрос. Почему это человек, который существует сейчас, сейчас есть, допустим, конституционные комиссии, которые проверяют соответствие принципу права? То есть это не выделено в отдельную палату, такие как бы комитеты, они проверяют каждый закон, по идее.
Ну,
Верховный суд.
Да, Верховный суд, я понимаю.
Верховный суд. Чем отличается?
Верховный суд, он оценивает соответствие закону, да? А тут надо, чтобы оценивали сам закон.
Как Конституционный суд называется?
Ну, Конституционный суд, опять же, а что оценивает? Что он оценивает? Он что, говорит правильно или неправильно, что в Конституции? Он рассматривает каждый законодательный акт, насколько он соответствует или противоречит Конституции. Все. Вот, а здесь нужно, чтобы...
Просто будет тогда еще одна дума, грубо говоря, более важная, которая будет как бы над той думой, которая есть сейчас.
Ну да, над нашей думой реально нужно глаз на глаз.
Да, но при этом туда избрание будет на том же принципе демократии.
Нет, понимаете, смысл в том, нет, вот в этом главная мысль-то, Хайек, что демократию туда допускать нельзя.
То есть, грубо говоря, будет дума над думой, которая не будет демократии, которая будет...
Да, вот в том-то и смысл, что...
Как определить? Я, например, на хочу попасть, видно, не пускают.
Еще раз говорю, так, когда нет элиты в обществе, это проблема нерешаемая, потому что нет элит, нет оснований к тому, чтобы была аристократия. Да, у нас нет моральных авторитетов, но мы не будем отрицать того факта, что есть люди реально уважаемые в развитых странах, которым доверяют.
Так уважение же, которое на самом деле признание большинства.
Ну, признание большинства. Понятно, что ну, не только признание того, что это не выборы. Понимаете? То есть, если выбор и делается, то делается не так часто, как демократический выбор. В чем недостаток по Хайеку демократического выбора? Частота смены депутата заставляет его быть элементом борьбы борьбы за какие-то ресурсы. Пришел, там что-то протолкнул, ушел. Вот, функционально. То есть, смысл заключается в том, чтобы была верхняя палата, где люди, например, 20 лет не сменялись бы и не избирались бы.
Допустим, получается, что диктатура какая-то.
Диктатура лучше, да. Но не диктатура во всех вопросах, а только в кардинальных принципах. Их задача не в том, чтобы они не должны принимать законов. Конкретные законы принимают они. Они должны быть, если угодно, такими духовными авторитетами главных принципов самого общества.
Это у вас особенно общественная палата.
Но общественная палата не обладает никакой реальной силой. Ну, то есть это просто в гудок выходит энергия, да, может быть это что-то дает. Но это немножко другое.
Просто на самом деле основная проблема в том, как выбрать тех людей, которые 20 лет будут...
Конечно, это проблема, но это уже как бы другой вопрос, мне кажется, который решать внутри...
Этот вопрос вообще не решается, в принципе, потому что уже аристократии, в Южной Америке ее нет, в принципе. То есть ее там ни одна не появится в ближайшее время, у нас ее тоже не появится. То есть в Англии, единственное, что Англия, у них там просто традиция, но там тоже не сказать, что какая-то аристократа, 100% хороших политиков.
Ну, понятно.
А они вначале предписывают, что он будет самым лучшим контролером той же, того же...
А может быть, понимаете, здесь может быть, да, конечно... Возможно, проникновение несовершенных людей в эту систему, да, то есть кто-то решает. Вопрос, это вопрос на самом деле. Поймите, что, вот возьмем нашу аристократию, да, которая была до революции, она была, да, были наши государственные деятели, великие мужи и так далее, служившие верой и правдой. Но не надо забывать, что их высокое положение очень часто начиналось с далеко не аристократичных там. Да, дел, да, тоже начиналось, может быть, даже не самых правильных людей. С одной стороны, было образование, поймите, что аристократия может вырасти только там, где цикл политический не определяет повестку. То есть должны быть, условно говоря, те правители, ну вот в этот элемент входить власть, те, кто не думают о завтрашнем электоральном цикле, а думают о принципе. Вот Черчилль говорил, да? Чем отличается общественный деятель от политика? Политик думает о следующих выборах, общественный деятель думает о следующем поколении. То есть необходимо совмещение стратегии и тактики. У нас Дума это абсолютно тактичная продажная девка, прямо скажем, да, которая подчинена какой власти? Исполнительной власти. Для того, чтобы это было не так, для того, чтобы сохранить идеал, нам хотя бы нужно для себя осмыслить, а потом уже думать, как его реализовывать, да? Потому что технически здесь много вопросов, я согласен. Мы просто вдадимся в ту дискуссию, которую, может быть, следовало бы когда-нибудь потом возобновить. Но главное, что нам необходимо для сохранения, чтобы внутри нашего общества был не просто принцип политического электорального цикла, да, чтобы большинство проголосовало, помахали рукой, все, решили, да, там такое-то решение, потом общество не может от него отделаться. Но что внутри общества есть те, кто отвечает за стратегию, за тактику. И Госдума не должна отвечать только за тактику, а должен быть элемент стратегический. И его нельзя давать на откуп исполнительной власти. Потому что исполнительная власть, это совершенно другое. Она тоже, у нее короткий электоральный цикл. Тоже 8 лет, ну 12, неважно. Вот, идея заключается в том, чтобы... Выращивать, возможно, и нет у нас элиты, но, еще раз говорю, благодаря тому, что эти люди приглашались, они правили, да, и они знают, что они 20 лет будут править. Ну, если это сделать нормально, понятно, что можно сделать так, что нельзя это. Но сам принцип длины больший позволяет формировать тех, кто не гонится за 4-летним циклом. Скорее аристократии, чем монархии. Потому что здесь нету прямой монархии, нету монарха. И они не принимают законов. Они устанавливают принципы. Ну смотрите, а в чем их всесилие? Вот даже вы так говорите, кто-то боится. Но в чем их всесилие? Они могут сформулировать принципы «Бей жидов, спадай Россию»?
Могут.
Если вы... Представляю себе английский парламент, где выше...
никакого контроля нет, им 20 лет они делают, что хотят, по большому счету. То есть просто опираться на то, что, допустим, мы человек там писать.
А что они могут что угодно, еще раз говорю. Они должны быть.
В принципе, есть жопа за Россию. Потому что, ну, в принципе.
Нет, если общество настолько нездорово, что оно не может внутри себя хотя бы оценить крайности вот этих элит, то понятно, что эта идея неприемлема. Да? Другое дело, что еще раз говорю, представим себе, какое общество мы хотели бы иметь. Такое, как есть сейчас, больше демократии, тогда даже если будет больше демократии, мы будем получать охлократию. Да? Это путь один. Другой вариант, искать другие пути. Чем занимался Хайек? Возможно, спорный конкретный механизм, как это делать. Но идея заключается в том, чтобы не дать демократии выродиться.
Ну понятно, идея, в принципе, просто коллективная реализация, потому что идея на самом деле разумная, но идея реализации,
это очень серьезная.
Таким образом, седьмая тема против. Давайте так, я быстро пройдусь по седьмой теме, буквально за 10 минут, но так, что вы не будете задавать вопросов, так? И я постараюсь кратко все слайды просмотреть. Структуру не будем, отвлекаться на структуру. Последняя, седьмая тема у нас «Философия свободы австрийской школы». Мы как бы заканчиваем с того, чем начали. Круг такой проходим. Начинаем мы с методологии и истории, заканчиваем философскими взглядами австрийской школы. Вот говорят, что либерализм австрийской школы – это то, что близко к анархизму. На самом деле это не совсем так. Вот возьмем классический либерализм. К нему относят Смита, Лока, Миля, Вильгельма фон Гумбольдта, Хайека, Мизеса. Да? Мы можем совершенно точно сказать, что либерализм Хайека и Мизеса не имеет ничего общего с анархизмом. И это они говорят, это можно цитировать как угодно. И идея, в общем, не является идеей уничтожения государства. Кроме того, они не стремились к тому, чтобы создавать объективную этику. То есть там вот какие-то положения этические, связанные с тезисом о самопринадлежности человека. Помните, вот телесность его, тело принадлежит самому человеку, отсюда следует, что результат его труда также принадлежит и так далее. То есть вот этим они не занимались, этой объективной этики не было. Субъективной, то есть это вообще уклонение от принципа субъективной теории, возникновения объективной этики. А вот либертарианство, начиная с Мюра и Роберта, отчасти это характерно для Хесуса Уэрта де Сота, Питера Бетки, Джозефа Салерна, Ганса Германа Хоппе. Так вот, включает в себя принципы анархокапитализма, либертарианства, чего нету у Хайека и Мизеса, и основывается на объективной этике. В этом их отличие. А объективная этика начинается, как я уже сказал, с тезиса о самопринадлежности человека. Анархокапитализм – это идея о том, что не должно быть государства, а должны быть только никак не связанные с друг другом хозяйствующие субъекты. Вдаваться сейчас в это не будем, я об этом отчасти упоминал. Интересно, каково отношение между либерализмом и консерватизмом? Вот Хайек, его книга «Право, законодательство, свобода» отдает определенным элементам консерватизма. Там он говорит о необходимости сохранения элит, хотя бы для тех стран, в которых идеал демократии отчасти но живет. Да? А, но тем не менее, Хайек написал статью, главу в книге «Конституция свободы», «Почему я не консерватор?». Почему консервативные идеологии, анархизм, социализм чужды? Понятно, почему социализм чужд австрийской школе? Понятно. Почему чужд анархизм австрийской школе? Также понятно. Почему чужд консерватизм? Потому что с точки зрения Фридриха фон Хайека, консерватор неизбежно боится всего нового, чего еще не было раньше. Консерватор всегда сторонник постепенных перемен. Революционные изменения – это то, что для него неприемлемо. Поэтому он, в принципе, является всегда борцом с революционными изменениями и с быстрым изменением общества. Если предлагают сделать что-то быстро и то, что никто никогда не делал, то консерватор, последовательный консерватор, всегда это должен отвергнуть с порога. А либерал, в отличие от консерватора, понимает, что есть ситуации, когда промедление смерти подобно. Если к врачу привозят больного, а врач говорит, ну так, давайте мы его пока обследуем, рентгеновские снимки сделаем, давайте начнем с массажа ног, так ведь он же умирает, ничего страшного, мы сейчас посмотрим, что будет на снимках, но ведь он же скоро, подождите, не торопитесь, главное, никаких революционных действий. Все спокойно. Ну и вот пока это спокойствие продолжается, опа, и значит, а пациента уже вроде бы и нет. Да? То есть понятно, что в некоторых случаях общество доходит до такого ситуации, например, вот в 80-е годы можно было сказать, не надо, чтобы социализм рухнул, надо постепенно его рушить. Камешек за камешком. Колизей, да, растаскивать по камням. А тут сразу, то есть это нельзя. Либерал, с точки зрения Хайека, это человек, который готов идти на эксперимент и двигаться в области неизвестного. Он готов думать и стремиться делать то, что еще не делали другие, понимая, что если это не будет сделано, то в итоге нам придется отказаться не только от идеалов свободы, но и от всех остальных идеалов. То есть готовность пробовать и экспериментировать, создавать принципиально новое, постоянно двигаясь вперед, характерна для истинного либерала. Конечно, осознающего, что возможны ошибки. И ответственно относящемуся к таким решениям. Например, частные деньги – это довольно радикальное решение, да, с точки зрения сегодняшнего дня. Но либерал не должен бояться того, что это может привести к негативным последствиям. Он должен это осознавать, но это не должно вызывать его страх вообще всяких перемен. Перемены объективно необходимы. Предприниматель – это тот, кто готов идти на этот риск. Это должно быть характерно и для либерала, а не только для предпринимателя. Интересно соотношение между этикой и праксиологией. Этика объясняет человеку, что он должен делать и что не должен, выводя дедуктивным путем все истины из принципа самопринадлежности. Опять же, либертарианцы этим занимаются. Праксиология не считает необходимым это делать. Есть принцип, да, в соответствии с которым человек действует субъективно, в соответствии с принципом длительности. Ну, мы говорили о 7 принципах человеческой деятельности. Что праксиология должна быть этически нейтральной наукой. Она не говорит, что должно, а что не должно. Она исследует, что есть. И тут возможны 3 соотношения между этими вещами. Либо этика и праксиология дополняют друг друга, либо нет необходимости в праксиологии, все объясняет этика, а к этому стремится в общем пределе либертарианская этика, потому что зачем праксиология, если понятно, что делать? Если понятно, что делать, зачем как бы выходить в детали? Да? И мне представляется, что наиболее верным является 3-й вариант. Сейчас не буду вдаваться в аргументацию. Нет необходимости в объективной этике. Этика всегда субъективна. В том числе либертарианская этика, она всегда принадлежит конкретным людям, если быть последовательно. Она не объективно написана на скрижалях, а дается конкретным человеком, Ротбартом и так далее. Это его субъективная этика, которая хотел бы, чтобы и другие придерживались этих принципов. То есть всегда этика является этикой субъективной. И нет необходимости в объективной этике, так как все объясняет праксиология. Интересно, что Хайек все-таки считал необходимым рассматривать часть традиционных институтов как важные. Да? Вот либертарианцы, основываясь на объективной этике, считают, что можно и нужно отвергнуть ряд классических традиционных ценностей. Например, религиозных, моральных или там традиционная ценность семья или что-нибудь в этом роде. А Ротбард даже доказывал, что с точки зрения самопринадлежности женщина имеет право заморить голодом своего ребенка. Ну, если, опять же, давайте промыслим, если человек владеет своим собственным телом, а женщина, значит, вынашивает ребенка, то она может, значит, родив его, не кормить, рассматривая его в возрасте до нескольких лет как свою, значит, неотчуждаемую собственность, порожденную, да, собою. И если она убивать, это незаконно, а вот не кормить и тем самым довести до смерти, это как бы приемлемо, потому что, ну вот как бы, плод ее трудов. Бред. А есть там еще другие идеи вот этих объективных теоретиков, но еще раз говорю, это не имеет никакого отношения к австрийской школе Хайека, Мизеса и так далее. А Хайек прямо говорил, что спонтанный порядок не существует без традиционных моральных принципов. Мораль, религия, семья должны быть традиционными. Вот современная мораль, когда, значит, в принципе, нет никаких ограничений, а моральное поведение – это единственное поведение вне закона, а все остальное – это моральное, не способствует тому, чтобы достичь спонтанного порядка человеческого сотрудничества. Но Хайек признает тот факт, что нормальное общество, которое он называет обществом свободных, а Карл Поппер называет открытым обществом, может существовать лишь тогда, когда каждый индивидуум готов ради сохранения спонтанного порядка частью своих желаний пожертвовать, вот прежде всего этими инстинктами, которые мы называли племенным духом. или племенным инстинктом. Если никто не готов этим пожертвовать, то общество само себя будет разрушать. Цивилизованное общество – это то, где человек готов признать свое поражение, если оно было прошло по правилам. Если все правила соблюдены, то надо уметь проигрывать. И если ты понимаешь, что необходимо объективно чем-то пожертвовать, не своей жизнью, там еще чем-то, да, не какими-то глобальными вещами, а своими инстинктами, если угодно, пожертвовать. Потому что если часть людей есть, которые не готовы это сделать, то она будет узурпировать остальную часть. То есть на самом деле все члены общества действительно должны быть способны частью этих свобод пожертвовать. Свобода не существует без самоограничения. Если часть людей на это не готова, они будут отчасти разрушать этот порядок. Например, террористы и так далее. Они считают себя свободными совершать акт насилия по отношению к другим. Например, если у вас есть агрессия, и вы ее не реализуете, вы занимаетесь чем? Вы самоограничиваете себя. Самоограничение является условием свободы. А наконец, важно понять, что экономическая и политическая свобода настолько взаимосвязаны, что бессмысленно их сейчас отрывать. Экономическая свобода заключается в двух вещах. Заключение контрактов и защита собственности. А политическая в том, чтобы избирать того, кого считаешь достойным этого. И главное, что может быть соблюдено при демархии Хайека, это право на несогласие с политикой большинства. То есть возможность сохранить идеал демократии как идеал защищенности. То есть вот этот самый парламент, он же не рассматривает абстрактно, он предлагает его, но и предлагает принципы. Да, что вот эта часть общества, которая формирует принципы, должно сформировать вот эти принципы и их развивать. Не в том, чтобы уйти потом там, к принципу «бей жидов, спасай Россию», а их уже костяк есть. Его не надо выдумывать заново. Что давайте наберем людей с улицы, там с разных возрастов, и они что будут говорить, мы потом все запишем, и это будет элита. Нет, речь идет о том, что уже есть многое. Да, и по этому принципу подбирается, если угодно, элита. Либо элита подбирается по соответствию, если хотите, этим идеалам. То есть насколько они считают идеалы свободы человека, например, ценными, да, и так далее. И они формируют только принципы, но не занимаются законодательством. Так вот, у Хайека есть фраза о том, что тот, кто контролирует средства, тот и определяет цели, и там, где нет экономической свободы, там не может быть и политической. То есть основой политической свободы является все-таки свобода экономическая. И последний вопрос нашего курса – это вопрос о экстравертной и интровертной свободе. Мне хотелось бы пройтись по этим пунктам, чтобы закончить этот курс. А свобода возможна лишь там, где есть выбор. Это аксиоматично. Там, где нет выбора, свободы быть не может. Возможно ли помыслить себе, что рыночная экономика обеспечивает автономию потребителей и защиту частной собственности? Можно помыслить, это действительно так. Является ли капитализм по Хайеку расширенным порядком человеческого сотрудничества, где каждый выигрывает от взаимодействия с другими? С точки зрения Хайека, да. Предпринимательство и творческие способности индивидуума являются неотъемлемыми. Когда индивидуум самостоятельно определяет свои ценности, цели и средства для их достижения. Тогда мы можем говорить о свободе. Только там, где есть рынок, капитализм и предпринимательство, только там возможна и свобода. Там, где есть склонность к социализму, то есть институциональной агрессии, там, где есть различные формы государственного вмешательства сверхправового, там возникает разрушение спонтанного порядка, там возникает искусственный, мертвый порядок. Но тем не менее, вот как бы можно было обозначить связь между внутренней свободой и внешней? Внутренняя свобода – это интровертная. Экстравертная свобода – это внешняя. Кажется логичным, если невозможна свобода без рынка, капитализма, кажется необходимо сказать, что экономическая свобода является причиной интровертной, внутренней свободы. Но так мыслить – это значит мыслить объективистски. То есть в том же самом ключе, в котором мыслили и марксисты, и все сторонники государственного вмешательства. На самом деле, источником экстравертной свободы во всех обществах является свобода интровертная, или свобода человеческого духа от различных форм детерминизма. Вот когда человек свободен, когда голова его открыта для идей, и когда действует он свободно, только такой человек может породить и те социальные структуры, которые также будут свободными. Иной путь, создадим идеальное общество, а там сделаем всех свободных, невозможен. Поэтому не первый вариант, не экстравертная свобода является условием интровертной сущности. А на самом деле интровертная свобода является источником и условием экстравертной. Если люди внутренне будут не свободны, свобода духа и предпринимательство будет ими самими подавляться, то тогда никакая внешняя свобода ничего им не даст. И как мне представляется, тот курс, который вы прослушали, это во многом шаг в направлении интровертной свободы. И только когда она будет обретена, можно будет говорить о том, что экстравертная свобода дополнит ту, что характерно для вас, как для человеческих индивидуальностей. Спасибо за курс.